Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Кубы до Израиля. С вами автор «Атласа мира», обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Конституцию переписать, протесты жестоко разогнать, генералов приручить и послать воевать подальше от столицы, оппозиционеров рассадить по тюрьмам в разных районах. Простой люд рукоплещет военным победам, забыв про рост цен на все товары и услуги, кризис, обнищание и массу внутренних проблем. Кто может так цепляться за власть, о каком правителе и каком государстве идет речь? Вы угадали правильно. Это Турция. Турецкий президент Реджеп Эрдоган, рейтинги которого непрерывно снижаются в последнее время, похоже, сейчас занят именно этим – спасением себя во власти, поиском новых способов удержаться у руля государства. Как скоро Турция может окончательно превратиться в тоталитарное государство, и как это изменит также и ее отношения с внешним миром, с мусульманскими соседями, с Россией, США, Китаем или Евросоюзом? Об этом в сегодняшнем выпуске «Атласа мира» я беседую с московским политологом-востоковедом, обозревателем агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. В Турции несколько недель продолжались студенческие протесты, в основном в Стамбуле и в Анкаре. Насколько важны эти новые события, которым, в общем-то, уделили внимание многие мировые СМИ, для всей Турции и для окружающего мира?
Эти протесты связаны были с тем, что правительство назначило ректора в университет Багазичих, а студенты и преподаватели считают своим правом назначать туда ректора, самим его выбирать. И из-за этого вспыхнули довольно серьезные протесты, которые, впрочем, к настоящему моменту уже подавлены. Было арестовано около 300 студентов. Я не думаю, что сами по себе эти протесты представляли какую-то угрозу для Эрдогана. Но дело в том, что они стали довольно опасным симптомом. Кроме формального повода, важно еще то, что около 40% выпускников этого университета не имеют работы. В Турции тяжелейший экономический кризис сейчас, и вот это действительно представляет угрозу для Эрдогана.
А в связи с ростом безработицы среди молодежи и вообще среди граждан Турции, что можно сказать о происходящем сегодня в турецкой экономике? Насколько велики масштабы этого кризиса?
Эрдоган уже у власти находится 18 лет, и большая часть времени его пребывания у власти была благоприятной для экономики. Турция сумела привлечь большие иностранные инвестиции, создала мощную автомобильную промышленность. При этом огромные деньги вкладывались в развитие инфраструктуры и образования. Многие турки впервые получили доступ к качественной медицине во времена Эрдогана, на чем, кстати, и держалась его популярность. И вот приблизительно с 2018 года вся эта система стала деградировать. Причиной стало, по-видимому, то, что в Турции начались массовые политические репрессии. Десятки тысяч людей были арестованы. Суды их в Турции превратились в инструмент правящей партии, партии справедливости и развития. Все это очень напугало иностранных инвесторов, в том числе потому, что суды стали принимать решения в интересах верхушки турецкого бизнеса, близкой к Эрдогану. И это привело к бегству денег из Турции. Положение усугубилось ошибками финансовой политики, которые разогнали инфляцию и привели к росту цен на продовольствие. Наконец, в прошлом году ударил коронавирусный кризис. И в итоге турецкая экономика сейчас находится в очень опасной ситуации. Безработица, по некоторым оценкам, составляет от 15 до 25%. Я напомню, что 25% безработицы – это показатели США эпохи Великой депрессии. Безработица среди молодежи порядка 30%. А когда молодежь на безработице в стране выше 25%, страна автоматически становится политически нестабильной. Это социологический закон. И все это, конечно, для Эрдогана крайне неприятно, тем более, что и цены на продукты питания опять же выросли, на базовую корзину. В итоге его популярность стала падать.
Все-таки, если поговорить подробнее о рейтингах Эрдогана, верно ли, что симпатии к Эрдогану уменьшаются во всех слоях турецкого населения? И если да, только ли экономика тому причиной?
Я бы не сказал, что во всех слоях турецкого населения уменьшается его популярность. Действительно, экономика влияет на положение, но дело тут не только в экономике. А дело еще в том, что есть долговременные процессы, которые разрушают влияние Эрдогана. И они связаны с демографической ситуацией в Турции. Потому что консервативная исламистская суннитская партия Эрдогана, партия справедливости и развития, она во многом опиралась на турецкую глубинку. Но население в Турции, как и во многих странах мира, перемещается из глубинки в мегаполисы. И вот молодежь, которая уже сформирована в культуре больших городов, она более светская, и она отдаляется от Эрдогана, и там популярность его меньше. Кроме того, молодежь, что называется, живет в интернете, а не в телевизоре. И то, что Эрдоган контролирует в основном телевизионные каналы, это на нее никак не влияет. Это достаточно знаковые вещи. Кроме того, есть еще один фактор. Примерно пятую часть населения Турции или даже четверть населения Турции составляют представители курдского меньшинства. Они подвергаются серьезной дискриминации. В Турции нет системы государственных бесплатных школ на курдском языке, даже в районах компактного проживания курдов. А самое главное, что в Турции идут массовые репрессии против курдов. Их общественных активистов, мэров курдских городов арестовывают. Арестовывают даже курдских парламентариев. Все это, конечно, не стоит популярности режима Эрдогана среди курдов. Так вот, у курдов рождаемость существенно выше, чем у турок. И поэтому в каждом новом поколении больше курдов. Все эти факторы ведут к тому, что среди молодежи популярность Эрдогана тает. Выборы новые в Турции, президентские и парламентские, должны были бы произойти, по идее, в 2023 году. И подсчитано, что если это так произойдет, то к тому времени в Турции будет 5 миллионов молодых новых избирателей, которые придут на избирательные участки. И вот это положение, оно не сулит Эрдогану ничего хорошего. Это резко уменьшает его шансы на победу на следующих выборах. И вот с этим связаны различные его метания, поиски какого-то решения. Много сейчас в Турции обсуждается идея досрочных выборов и также вопрос о конституционной реформе.
Но вот тут хотелось бы поподробнее на фоне вот этого падения популярности Эрдогана и его союзников, о котором мы говорим. Эти дебаты о конституционной реформе, как все это связано с другим, с тем, чего добивается Эрдоган?
Конституционная реформа – это то, что стало сейчас темой обсуждения в турецком обществе. И связано это вот с падением популярности Эрдогана напрямую. В январе были проведены социологические опросы, которые показывают, что даже если бы выборы произошли сейчас, то у Эрдогана были большие проблемы. Во-первых, согласно турецким законам, кандидат в президенты получает свой пост, если он получает 50% плюс один голос. Тогда он побеждает в первом туре. Так вот, Эрдоган не может в настоящий момент, даже если бы выборы проводились сегодня, получить нужное количество голосов. Вторая проблема заключается в том, что правящая коалиция, она называется Народный альянс, это союз партии справедливости и развития Эрдогана с ультранационалистической партией националистического движения, во главе которой стоит Девлет Бахчели. И вот эта коалиция, она не набирает половины голосов в парламенте, если бы выборы проводились сегодня. А самое плохое то, что партнеры Эрдогана по коалиции, вот ПНД, они не проходят 10-процентный барьер. А это с высокой вероятностью означало бы победу оппозиции. И вот в этих условиях Эрдоган пытается изобрести какую-то конституционную реформу, которая могла бы изменить положение дел и дать ему максимальные шансы на победу. Что это могло бы быть такое, не вполне понятно. Пока никаких ясных указаний на то, какой будет эта конституционная реформа, нет. Ну вот, видимо, за этим стоят попытки что-то придумать, что-то изобрести, чтобы все-таки дать ему возможность провести досрочные выборы. Потому что время работает против него. И чем дальше, видимо, тем у него будет меньше шансов на победу. Эрдогану противостоит партийная коалиция, которая, правда, нигде конкретно не оформлена как какая-то четкая структура. Это две националистические партии. Республиканская народная партия и так называемая хорошая партия. И вот влияние от партнеров Эрдогана, националистов, перетекает к этим двум группировкам, прежде всего к хорошей партии. Они находятся в союзе с прокурдской демократической партией народов, которая апеллирует к этническим меньшинствам Турции, кстати, не только к курдам. И вот это очень своеобразная коалиция турецких националистов и курдских автономистов. Она одержала победу во всех крупных городах Турции на муниципальных выборах 2019 года. И у нее есть довольно хорошие шансы на победу в случае, если выборы в Турции пройдут.
Вы слушаете, напоминаю, «Атлас мира». Мы продолжим нашу беседу с востоковедом Михаилом Магидом о турецком президенте Реджепе Эрдогане через полминуты.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Бачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Напоминаю, что мы беседуем с востоковедом Михаилом Магидом о турецком президенте Реджепе Эрдогане и о том, чего в целом ожидать миру в ближайшем будущем от него и от того, в какую страну он превращает Турцию. Давайте немножко займемся долгосрочными прогнозами. Насколько велика возможность перехода Турции уже к чисто авторитарному режиму, в случае, если Реджеп Эрдоган не сумеет добиться нужных ему перемен в Конституции в первую очередь, или если он увидит, что, ну вот, ему не выиграть выборы. Некоторые аналитики говорят, что вообще вот этот режим, созданный Эрдоганом, сейчас как бы умирает, потому что каждый день его популярность падает. И об этом мы и говорим, да, с вами. Верно ли все это?
Эрдоган сломал все шаблоны турецкой политики. Дело в том, что в Турции на протяжении десятилетий была такая ситуация, что либо у власти находились гражданские правительства, которые смогли победить на выборах, либо генералы, военные совершали переворот, создавали авторитарный военный режим, но он через какое-то время передавал власть гражданским, продолжая держать руку на пульсе, или, скорее, я бы сказал, на горле гражданских правительств. А вот Эрдоган построил нечто совершенно другое. Он пришел к власти в результате выборов. Однако же его режим носит все более явные признаки режима авторитарного и репрессивного. Потому что в Турции идут массовые репрессии против оппозиции. Телевизионные каналы захвачены сторонниками Эрдогана. Создано фактически такое глубокое государство Эрдогана, которое включает в себя структуры ЧВК, частных военных компаний, наемники, которые совершают нападения, совершают военные акции как за пределами Турции, так и внутри самой Турции. Ими руководит ближайший соратник Эрдогана, офицер турецкой армии, исламист Аднан Танриверди. И есть структура, например, что-то вроде фабрики троллей, которая объединяет троллей в интернете и одновременно ряд влиятельных журналистов. Она называется «Пеликан». И терроризирует противник Эрдогана, Ну а кроме того, на его стороне суды. Многие в Турции говорят, что Эрдоган власть добровольно никому не отдаст. Но дальше возникает непонятная ситуация, уникальная ситуация, которой не было раньше в Турции. И не ясно, что произойдет в стране в случае, если действительно Эрдоган уже перейдет к чистой диктатуре. Можно предположить, что в этом случае в Турции произойдут массовые протесты и сотни тысяч людей выйдут на улицы. Может быть, они даже дадут отпор полиции. И тогда ситуация перейдет вообще в режим народного восстания. Но, опять же, таких событий в Турции очень-очень давно не было. Не факт, что Эрдоган этого боится. Чего действительно Эрдоган может бояться, это влияние армии. Потому что армия является одним из самых мощных акторов турецкой политики. И как она поведет себя в ситуации, если Эрдоган перейдет к военному режиму, не ясно.
Давайте подробнее о турецкой армии. В прошлом ведь она неоднократно совершала или пыталась совершать военные перевороты. Последняя такая попытка, мы помним, была предпринята в июле 2016 года. Все-таки не может ли армия так или иначе вмешаться в события на фоне всей этой нарастающей политической и экономической нестабильности? Или потенциала в руководстве вооруженных сил Турции для таких экстремальных шагов уже не осталось точно, и Эрдоган, что называется, зачистил это поле под корень.
Вопрос о том, что представляет собой турецкая армия, в том смысле, что насколько она лояльна Эрдогану, это все-таки не до конца ясный вопрос. Действительно, после попытки переворота в армии были проведены очень масштабные чистки. Тысячи военных были отправлены в отставку или арестованы. Была создана схема, обеспечивающая лояльность армии. Турция не случайно ведет такую военную активность за рубежом. Турецкие войска присутствуют и воюют в Ливии, в Сирии, в Северном Ираке. Турция приняла недавно участие в военных операциях Азербайджана против Армении и, собственно, обеспечила победу Азербайджана в этой войне. Иными словами, турецкие военные заняты делом, войной. Когда они сидели без дела в казармах или на генеральских виллах и обсуждали планы переворотов, это была совсем другая ситуация. Сегодня турецкая армия получает финансовую поддержку, естественно, расходы на нее растут. В Турции создан огромный военно-промышленный комплекс, который производит около 50% оружия для армии. Генералы получают новые задания, молодые офицеры перспективные делают карьеру. В общем, армия довольна. И она, вероятно, сейчас лояльна Эрдогану, потому что он, в общем, дал ей то, что она хотела. Тем не менее, доверяет ли Эрдоган армии полностью? Вот в этом есть сомнения. Потому что несколько недель назад в Турции было принято законодательное решение, согласно которому турецкая полиция при экстремальной ситуации получает право использовать армейские подразделения и военную технику турецкой армии в своих целях. Что это значит? Это означает, что Эрдоган доверяет полиции значительно больше, чем армии. Значит, действительно есть какие-то проблемы с армией или, по крайней мере, нет полного доверия.
Турция в последнее время делает какие-то новые такие реверансы в сторону Запада. Она пошла на очень важный шаг. Она вроде бы прекратила вести геолого-разведывательные работы, вот попытки свои исследовать газовые месторождения в спорных территориях Восточного Средиземноморья, в этой акватории, где ее действия вызвали, в общем, острейший конфликт ее с Грецией, с Кипром, а за ними стояла и Франция. Помните, мы с вами не раз говорили об этом таком Средиземноморье, на морском коридоре между Турцией и Ливией, за которой они боролись именно из-за этого газа. В Турции СМИ, по крайней мере, обсуждают вроде бы уже давно забытый проект вступления в Евросоюз. Анкара, а именно персонально Эрдоган, пытается задобрить Вашингтон, говоря, что она, в общем, готова на компромиссы по разным спорным вопросам, включая вот эти зенитно-ракетные комплексы российские, С-400, покупка которых вызвала американские санкции, за которые Анкара была, в общем, довольно жестко наказана. Что за всем этим стоит?
Зачем этим стоят те изменения, которые могут произойти сегодня в американской, прежде всего, политике на Ближнем Востоке? Европа будет при этом координировать свою позицию с Соединенными Штатами. Администрация Байдена, в общем, теряет к Ближнему Востоку интерес. За все время, вот после того, как Байден пришел к власти, он сделал только один звонок на Ближний Восток высокопоставленному политику. Это премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он с Эрдоганом до сих пор не разговаривал. И, как говорят чиновники в Вашингтоне, Ближний Восток находится далеко не на первом месте в том, что касается приоритетов внешней политики США. США, прежде всего, озабочены противостоянием с Китаем. США озабочены Европой и сплочением НАТО. Ну и вот Ближний Восток, и в частности Турция, это будет где-то на третьем, если не на четвертом месте в их внешней политике. И их отношение к Турции довольно прохладное. Связано это с тем, прежде всего, что Турция закупила российские ракеты С-400. Тем самым она попала под американские санкции, потому что США наказывают санкциями всех, кто заключает крупные сделки с российскими оружейниками. И это не сулит Турции в нынешних раскладах ничего хорошего. А именно поэтому Турция пытается сейчас задобрить США и Европейский Союз. И это особенно понятно в свете того, о чем я говорил выше. Ведь у Эрдогана есть планы проведения досрочных выборов. Если сейчас по Турции ударят американские санкции за С-400, а еще, может быть, и европейские санкции, что произойдет тогда с турецкой экономикой, которая и без того в кризисе? Как тогда Эрдогану проводить выборы? Это очень важные для него вопросы. И поэтому Турция пытается показать, что она лояльна Западу, что она хочет дружить с Европейским Союзом, что она хочет дружить с Соединенными Штатами. Турция стала предлагать определенные компромиссы по С-400 американцам, что они могут не ставить их на боевое дежурство или еще какие-то варианты не совсем понятные. И уже от Америки пришел довольно холодный ответ, что ни в каких компромиссах по С-400 американцы не заинтересованы. От позиции США очень многое зависит. Мы не знаем пока, какие решения в отношении Турции американцы примут, соответственно, европейцы тоже. Но вот маневры в турецкой внешней политике, или, по крайней мере, турецкая попытка показать, что могут быть разные варианты, и что Турция лояльна Западу, они связаны именно с этими обстоятельствами.
И в этих условиях, когда Реджеп Эрдоган оказался вот на этом сложном перекрестке, что можно сказать о его возможных дальнейших шагах в отношении России? Чего следует ожидать? Может быть, будет это очередное сближение с Владимиром Путиным? Или наоборот, конфронтация в спорных регионах, которые мы уже упомянули, где между Москвой и Анкарой по-прежнему существуют сильнейшие противоречия?
Это и Ливия, и Сирия, и Южный Кавказ, где Турция утвердила свое влияние сейчас в ходе армяно-азербайджанской войны, в общем-то, в какой-то мере потеснив Россию, которая долгое время доминировала в регионе Южного Кавказа. Но это также Украина, потому что существует тесная интеграция между турецким ВПК и украинским. Есть очень серьезные общие военно-промышленные проекты этих двух стран. А кроме того, появились намеки на то, что Турция хочет продвигать свои интересы в области Средней Азии, бывших республик Советского Союза. Турецкая внешняя политика может включать в себя больше пантюркистских элементов, что Турция может сделать ставку на военное, политическое и растущее экономическое партнерство со странами Средней Азии, опять же, потеснив там российские интересы. Это тот пакет, который Турция пытается предложить Соединенным Штатам. Исходя из того, что США рассматривают Россию качестве одного из своих главных противников. Турция пытается предложить американцам вот такой в значительной мере антироссийский пакет своей внешней политики в обмен на то, что американцы не будут вводить против Турции санкции. Но повторю, что мы не знаем, какой будет политика США. И если действительно американцы будут вводить против Турции серьезные санкции и каким-то иным способом ее подавлять, то вот тут действительно возможен разворот Эрдогана. Его политика очень ситуативна. Он делает только то, что выгодно ему в данный момент времени. У Турции есть довольно тесное партнерство с Россией в экономической области. Россия не только подает Турции ракеты С-400, Россия строит атомную станцию в Акую в Турции. И вообще есть многомиллиардное экономическое партнерство. И существуют возможности сближения и напрямую, и в рамках Астанинского формата. И это не только относится к России. Сейчас появляется все больше указаний на то, что Турция может принять участие в создании большого блока государств, не дружественного Соединенным Штатам, который будет включать в себя Китай, Пакистан, возможно, Россию, возможно, какие-то еще другие страны. Это достаточно серьезное явление. У Турции есть тесное финансовое партнерство с Китаем, есть растущие политические связи Турции и Пакистана. Но это то, чем Эрдоган может угрожать, в свою очередь, американцам, демонстрируя, что если они будут к нему плохо относиться, он может предпринять вот такие шаги. Но сейчас очень многое зависит от того, какие решения будут приняты администрацией Байдена по Турции и шире по Ближнему Востоку. И от этого очень сильно зависит и политика Эрдогана в отношении России, и внутренняя политика Турции.
Вот такого мнения придерживается знаток региона, аналитик агентства «Росбалт», политолог-востоковед Михаил Магид. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. А еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг. В разных аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Пишите там свои комментарии и задавайте вопросы. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».